Глава 7. Джим.
«Почему мне раньше не говорили?» — спросила Тереза.
Джим не сказал бы, вызванное ее напряжение гневом, страхом или чем-то другим, но оно шалью окутывало плечи девочки. Глаза смотрели куда-то ему за правое плечо. Такой неподвижный блестящий взгляд он помнил по Лаконии. Это означало, что Тереза внимательно слушает. Странное дело, из всей их компаний Джим дольше всего был знаком с Терезой. Они много лет прожили в здании Государственного совета. Она как дочь Верховного консула, он как его пленник. А может, они оба, каждый по-своему, были пленниками.
«Это я так решил», — сказал он. «Не хотел обсуждать, пока говорить не о чем».
Она вопросительно глянула на него.
«Не хотел тебя разочаровывать», — пояснил Джим.
«Ну вот, теперь можно обсудить, о чем речь».
«Это школа-интернат в системе Новый Египет. Пресвитерианская академия в Сахаге.
Религиозное образование меня не интересует».
«Оно, строго говоря, не религиозное. Там есть религиозные курсы и службы, но не обязательные».
Тереза выждала, словно откусила кусочек незнакомой пищи и подумывала, не выплюнуть ли.
«Что за родственница?» — спросила она.
«Элизабет Финли, двоюродная сестра твоей матери, и, видимо, не слишком расположена к отцу. Идеальный вариант. Она знает, кто ты, примет меры к твоей безопасности и по личным соображениям не склонна присмыкаться перед Лаконией, так что можно не опасаться, что выдаст тебя ради выгоды».
«А вы ее проверили?»
«Проверяла как могло подполье, вроде бы она прошла проверку. В Новом Египте ни Лакония, ни подполье не слишком заметны. Это тоже довод «за».
Взгляд Терезы снова уплыл к нему за плечо, девочка задумалась. Каюта Терезы, как и остальные на Россе, предназначалась для военных марсианского флота. В те времена, когда это еще что-то значило. Джим привык видеть себя и других в этой спартанской обстановке. Но юной девушке такая должна представляться тюремной камерой. Джим в 15 лет второй год учился в старшей школе Северного Френчтауна. И заботило его, как урвать лишних 20 минут сна по утрам, как скрыть свое равнодушие к лекциям химика мистера Лорена и пойдет ли с ним гулять Деливренс Бенавидес. В те времена ему вся Монтана казалась тесна. Терезе досталось всего несколько квадратных метров.
«А как же Андатра?»
«Финли писала, что не возражает. Другие учащиеся тоже держат домашних животных. Большей частью служебных пород, но слишком выделяться она не будет».
«Не знаю», — сказала Тереза. «Мне здесь нравится. Амос меня всему учит. И здесь меньше неизвестных. Там все будут незнакомые. Не знаю, смогу ли им доверять».
«Я тебя понимаю», — сказал Джим. «Но у нас военный корабль, мы на войне. И хоть ты и вытащила нас из огня, выставлять тебя щитом мне не по душе.
Я хороший щит».
«Да, только я так больше не играю».
«Почему?» — спросила она. «Знаю, вам было неприятно, но ведь сработало. И дальше будет работать, хоть иногда. Почему вы отказываетесь от того, что вас спасает?»
Он удивился, с какой искренностью это было сказано.
«Щит принимает на себя удары», — объяснил Джим. «По щиту стреляют, он для того и существует. И когда-нибудь кто-нибудь надумает вывести Росси из строя, всадив снаряд в дюзы. Или рискнет послать в нас снаряд другой из рельсовой. Вопрос расчета. И да, с тобой меньше вероятность, что нас расстреляют. Но я не хочу, чтобы ты за меня погибла. Не согласен».
Она склонила голову к плечу, словно услышала незнакомый звук.
«Вам не все равно?»
«Да, вроде как не все равно».
Если он ожидал вспышки чувств, благодарности, восхищения, хотя бы уважения к его моральному выбору, не на ту напал. Она разглядывала его как редкий вид бабочки. Не то чтобы с презрением, но и непрезрением это не назовешь. Он видел, как ей в голову пришла новая мысль и ждал, когда девочка соберется ее высказать.
«Если мне там не понравится, можно будет вернуться?»
«Вероятно, нельзя», —
сказал он и, помедлив, поправился.
«Нельзя».
Грусть промелькнула на ее лице и пропала, но эта грусть была глубокой. Он начал лучше понимать, с какой потерей просит ее смириться.
«Мне надо подумать. Когда вам нужен ответ?»
Наоми, сообщив ему известие, попросила сказать Терезе. Не добиться согласия, не поторговаться. Она выбрала глагол «сказать», а вышло вот что. Джим почесал себе шею.
«До начала семестра еще несколько недель. Я хотел отправить тебя пораньше, дать освоиться. Но если мы пойдем с относительно жестким ускорением...»
«Понимаю», — сказала она. «Я не буду слишком тянуть».
Он выплыл из каюты, толкнулся вдоль коридора. Услышал, как закрылась за ним дверь. Корабль молчал. Наоми ждала у себя. Ему предстояло признаться, что 15-летняя девчонка добилась от него права выбора. Поступать в интернат или, надо полагать, остаться на корабле? Пойти против планов Наоми. Вроде бы он за это не в ответе, но все равно чувствовал, что не справился с поручением. Проплывая мимо каюты Алекса, он услышал знакомый голос. «Но навещать нас станет труднее, а Рохи беременна, и тебе наверняка хотелось бы увидеть внука». Алекс, с тех пор, как получил это письмо, стал часто улыбаться. Но Джима одолевали другие чувства. Надо было бы радоваться за Алекса, и он считал, что неплохо изобразил радость. Похлопал пилота по плечу, рассказал анекдот про дедушку, рассмешив старого друга. А на деле Джим поражался оптимизму Кита. «Поражался» здесь означало скорее «ужасался». Алекс часто заговаривал о внуке. Прикидывал, родился уже или нет, какого будет роста. Гадал, какое имя выберут Кит с женой, а Джиму виделось лишь еще одно тело в груди мертвецов, когда настанет конец. Еще один младенец перестанет дышать, когда неуловимый враг разрешит свою задачу. Еще одна смерть. Наверное, это было неправильно. Сколько раз уже случался конец света? Черная смерть, ядерная война, коллапс продовольственной системы, перелет Эроса. У каждого поколения свой апокалипсис. Если бы люди всякий раз переставали влюбляться, рожать детей, радоваться, мечтать, до отказа проживать отпущенный им срок, человечество бы кончилось намного раньше. Просто в этот раз все иначе, в этот раз им не выкарабкаться. Знал, понимал это только один человек — Амос. Только с Амосом он и мог поговорить. Джим направился в сторону реактора и двигателя. В воздухе стоял сладковатый запах силиконовой смазки, и негромкое тявканье андатры направило Джима к машинному отделению. Псина плавала в воздухе, вертя хвостом, отчего и голова ее описывала крошечные круги. Губа андатра растянула в широкой собачьей ухмылке. «Опять я без сосиски», — извинился Джим. Собака тихо гавкнула в ответ.
«Не так ей нужна сосиска», — заметил Амос. «Просто ты ей нравишься».
Джим, одной рукой придержав собаку, погладил ее другой.
«Знаешь, всегда считал, что не дело держать собаку на космическом корабле. А все-таки мне нравится, что она здесь. Больше, само собой, когда мы идем с ускорением».
Амос поднялся с рабочего места, не выпуская из рук маленький сварочный аппарат. Защитные очки он сдвинул на лоб. В зажимах торчал гидравлический клапан. Цепочка ожогов на керамике отмечала места, где еще не остыли металлические заплатки.
«Да ей самой неловко, когда мне приходится таскать ее в вакуумный гидрант».
«Куда-куда?»
«Эвфемизм для собачьего туалета», — объяснил Амос. «Это не я придумал, нашел в сети».
«То есть в невесомости полно таких псин?» — обратился к андатре Джим. «Не ты одна».
«И с атрофией они справляются лучше нашего», — продолжал Амос, стягивая с головы очки и переправляя их в ящик для инструментов. «Может, потому что сцепление с грунтом у них на 4 точки?»
«Возможно». «Я буду по ней скучать», — сказал Джим и кивнул на клапан.
«Непорядок с подачей воды?»
«Нет, и не будет. Клапан подпортила минерализация. А если дожидаться, пока начнется эрозия, с тем же успехом можно печатать новый, понимаешь?»
«Понимание я доверил хорошему специалисту. С меня и хватит».
Амос прищелкнул горелку в зажимы и вытянул из кармана тряпицу для полировки.
«Надо бы валить к чертям из медленной зоны. Пока висим здесь, у меня мурашки по затылку так и бегают».
«Ага, как только Наоми выяснит все, что ей надо, и решит, куда двигаться», — кивнул Джим. «Меня малышка беспокоит».
«Ага, и меня».
«Я все забываю, как многого она лишилась, понимаешь? Пока она не попала к нам, все ее переживания были выверены до миллиметра. Несколько месяцев у нас только-только, чтобы нащупать опору под ногами, а тут снова все меняется. Многовато. А ей 15 лет. Представляешь, если бы с тобой так в 15?»
Амос взглянул так, будто Джим сказал что-то смешное.
«Ты за кроху не переживай, она справится».
«Точно? То есть, много ли мы знаем про школу, куда ее отправляем?»
«Знаем, что стрельбы там будет меньше, чем у нас».
«А кроме этого?»
Амос намотал тряпицу на большой палец, покрепче ухватил клапан и, продолжая разговор, принялся затирать следы ожогов.
«Кроха пытается понять, кто она такая. И, черт побери, что она такое. Она этим на Лаконе занималась, и здесь тоже. И школа тут ничего не изменит. Вопрос стоит так, учиться ей в интернатике в какой-то глухой дыре или в компании старых пердунов-революционеров уворачиваться от торпед?»
«Разве мы революционеры?»
«И еще!»
Амос повысил голос, не давая Джиму уйти от темы.
«Тебя не то гложет, мы с тобой оба это знаем».
Ответить Джим не успел, потому что по общей корабельной связи вдруг прогремел голос Алекса. «Эй, все! Я тут подумал, как насчет маленького собрания в камбузе? Если можете». «Спасибо».
Амос прищурился на клапан, повертел перед глазами и напоследок обтер тряпкой. И вставил обратно в зажим.
«А на место установить не надо?»
«Не-а», — ответил Амос. «На месте пока запасной».
«Тогда надо бы сходить послушать, что там у Алекса».
«Что-то ему понадобилось, но прежде чем попросить, он еще несколько минут будет извиняться».
«Да, конечно», — признал Джим. «Просто интересно, что у него за вопрос». Будь они под тягой, Алекс бы расхаживал по камбузу. Тереза пришла раньше них, парила у стены, не касаясь ее. Она скрестила руки на груди, губы стянуты, подбородок временами вздрагивает, девочка меняется в лице. Спроси его кто, Джим бы сказал, что она увлеченно беседует сама с собой, а остальных почти не замечает. Амос занял место у стола, закрепился магнитными подошвами, чтобы руки были свободны для андатры. Собака блаженствовала, видя почти всю стаю в сборе. Наоми вошла последней и, взяв себе грушу чая, кивнула Алексу. «Можно начинать».
«Так вот», — заговорил Алекс, — «про Китас, Рохи все уже слышали, да?»
«Что-то ты вроде бы говорил», — мягко подразнил его Джим.
Алекс улыбнулся шутке. «Так вот, я посчитал, и выходит, что малыш уже родился. Ну, я знаю, что забот у нас полон рот, и дела все очень важные и рискованные. Будь это обычный контракт, я бы на такое не подписался. Только этот контракт обычным никогда не был».
Амос почти неслышно вздохнул. Но Алекс услышал, и Джиму было заметно, как его старый пилот мысленно вычеркнул несколько минут речи, не относящейся к делу.
«Связь опасная и для него, и для нас, а все-таки очень хотелось бы послать мальчику сообщение, понимаете? И, может, получить снимок внука. Я не знаю, что у нас впереди и чего захочет от нас подполье. Если нельзя, просто я не мог не спросить. Понимаете, если все-таки как-нибудь можно... «А я бы не...»
Джим, обернувшись к Наоми, вопросительно вздернул подбородок. Она отхлебнула из груши.
«Пришлось бы сунуть нос в систему СОЛ», — ответила она. «Оттуда можно связаться, получу через надежный транслятор».
«Нам сейчас до любых врат одинаково далеко», — сказал Джим. «То есть мы только вид делали, что работаем по контракту. Даже если Лакония держит в системе свои силы, там проще всего затеряться в потоке движения». «Сол несколько веков копила корабли и инфраструктуру. Мы там сольемся с фоном. Не то что в Аркаде или Фархоуме. Там бы мы оказались на виду».
«Риска там больше», — сказал Алекс, но это он просто хотел дать понять, что не обидится на отказ.
Джим, Наоми и Амос довольно с ним пролетали, чтобы не сомневаться, это правда. Он бы не рассердился, просто загрустил. А если им все равно умирать, почему бы не попытать счастья?
«Думаю, надо рискнуть», — сказал Джим.
«Я надеялась, что мы подбросим Терезу до школы и направимся в Фирдо», — возразила Наоми.
«Врата Сол тут рядом», — ответил ей Джим. «Короткий рывок. Если прямо в кольце никто не сторожит, проскочим за кольцо и тут же переворотом уйдем обратно».
Амос почесал себе шею.
«Воды мы на Кроносе взяли достаточно. Реакторная масса — не вопрос». А время можно нагнать, если подольше держать ускорение по пути к Новому Египту и обратно. Неплохо бы пополнить топливные пилеты и восстановители воздуха, но такой маленький крюк роли не играет».
«Ладно», — сдалась Наоми. «В солнечные врата на минутку, только чтобы связаться с Китом, а потом к Новому Египту. Да заправимся на Фирдо».
«Тебя такое устроит, кроха?» — спросил Амос.
Тереза выдернула себя из тех мест, где пребывала. На глазах у нее блестела пленка слез, не слишком толстая, но заметная. «Да, хорошо, да». Алекс просто растаял от облегчения и заговорил глухим, неверным голосом.
«Спасибо вам, правда. Если бы нельзя, я бы пережил, но просто спасибо, и все».
«Семья — это важно», — сказала Наоми, и Джим не взялся бы судить, которое из тысячи возможных значений этих слов было у нее на уме сейчас. С подготовкой Роси к переходу они уложились в неполный час, даже при том, что Амосу пришлось заменить и проверить восстановленный клапан. Алекс распевал у себя в кабине, как жаворонок на заре. В его песне не было мелодии, а только музыкальные переливы радости и надежды. Амос, Тереза и Андатре ушли в машины, а Джим гадал, что сейчас творится в душе у девочки. Отверженность, гнев, отрицание. Он надеялся, что нет. Или что не только это. Еще и предвкушение, любопытство, надежда, смягчающие дурные чувства. Он, вопреки себе, надеялся, что это окажется важно, что Тереза каким-то чудом доживет до времени, когда сумеет разобраться в собственной душе. Они начали движение к кольцу Сол на половине G вместо обычной трети. Наоми вздохнула. Джим был решил, что она думает о том же, что и он. «Да хрена кораблей шныряет через кольца», — заговорила она. «И мы тут не сказать, чтобы хороший пример подавали». Он взглянул на тактический экран. Конечно, она была права. В момент, когда Наоми поставила на паузу, чтобы оценить ситуацию, сквозь врата проходили еще 10 кораблей, спешили по каким-то делам, которые сочли стоящими риска. Или не понимали, что риск есть, или плевать на него хотели.
«Ты видел, что событие опять повторилось?» — спросила Наоми. «Акоя сообщает. В системе Гидары».
«Это уже который раз?»
20-й? Что-то в этом роде».
Алекс у них над головами завел новую песню. Что-то радостное, брыжущее весельем, как весна водами. Джим словно слушал передачу из другой вселенной.
«Она разберется», — ответила на молчание Джима Наоми. «Если это вообще возможно, она разберется».
Они уже падали в дрожащую пленкой интерференции поверхность кольца Сол, когда из лаконских врат вылетел быстроходный транспортник, перевернулся и, не щадя себя, начал разгон. Джим, наблюдая за ним, ждал луча с требованием капитуляции. Не дождался.
«Похоже, мы едва успели выскочить», — заметила Наоми.
«Опять над духом просвистело», — согласился Джим. «Не знаю, надолго ли нам такое везение». Они ушли за врата Сол, не успев увидеть, куда направлялся быстроходный транспортник. Интерлюдия. Спящая. Спящая видит сон, и сновидение уносит ее вместе со всем, что ей принадлежит, в немыслимое прошлое. Как в сказку, рассказанную бабушкой бабушке о своей прабабушке. Она тихо и бесконечно падает в черный океан, охватывающий все на свете. Двух других с ней нет и снова есть. В ней тихонько звучит память о песнях, которых она никогда не забывала. Она расширяется, как птица расправляет крылья, чтобы согреться в солнечных лучах, хотя солнца нет и света нет, еще нет. А холодная темнота просторна и уютна, как постель. И она знает. Когда-то оно ушло так далеко, что некому о нем подумать было так. Внизу лежала твердь жара, а вверху твердь холода. А между их неумолимыми пределами находился мир. Спящая видит во сне токи течений и сил, и кровь ее — кровь океана. Соль в ней — морская соль. Ладонью шире материка и мягче ее кожи, она ласкает пылающий внизу жар и нежную прохладу наверху. Ионы прошли без жизни, а теперь жизнь есть. Может быть, есть многое. Но ее сон — сон середины. И она видит середину, потому что путь ее плавания берет начало из середины. Но медленно, медленно, медленно. Спящая парит, и с ней парят другие. Их стало больше. Пузырьки прошлости вокруг нее и в ней плывут в том же потоке, что есть она и что она есть. Два соприкоснувшись, становятся одним. Один, истончаясь, раздваивается, и каждый еще, еще, еще раздваивается. Она следит за ленивыми, бессветными содроганиями блаженного холода, а бабушка нашептывает ей, что там рождается желание. Вот она, простая щенячья шалость созидания ради созидания, и создавать не из чего, кроме как из самой себя. Спящая забывает, и забвение есть медлительность. Она тянется сквозь безвремени и безвидность, жаждет чего-то сытней воды. Пиршественные чаши поднимаются к ней снизу, насыщая на десятилетия, и она видит во сне, что спит, укрывшись от всего в вечном течении. Рука ее протягивается к пятке. Кончики пальцев удлиняются, почесывая пальцы ноги. Она младенец, созданный из пузырьков соленой воды, и кто-то из других подсказывает, как из клеток, но словам здесь нет места. Она сейчас сладострастна вне всех языков. Света нет, еще нет. Но далеко-далеко внизу есть жар. Он содрогается, бурлит, бушует. Он поднимает наверх странный вкус камней, что притягивает ее и уносит прочь и становится ею. Наверху холод, где ничто не течет. Бесконечная стена, огибающая вселенную. А рябь, всеприсущая теперь рябь потока внутри потока, единственное, что рождает ощущение. Опора среди вод, нечто созданное из ничего, в котором она извивается в пляске. И впервые за все времена устает. «Смотри, смотри, смотри», — нашептывают прабабушки. «Ощути ту, что падает, соскальзывает слишком низко в жар и буйство. Запомни этот бездумный гений. Это важно», — говорят они. «И спящая тоже тянется вниз, и другие, все, сколько их с ней есть, погружаются». Пузырь всплывает, полный дрожи, горячки, болезни, а остыв, он маслом налипает ей на язык, и миллиарды насекомых восторженно поют в летней ночи. Тысячи новеньких игрушек в перевязанной ленточками прозрачной обертке. Там кофе и конфета, и первый неумелый поцелуй, и почти-почти-почти робкое прикосновение к коже. И она знает, что придет снова, что она, дитя пузырьков, вновь отошлет себя вовне, чтобы обжигаться и лелеять свои ожоги. Она жаждет отчуждения, рожденного жаром и болью. «Так оно бывало, когда мы были девочками», — говорят бабушки, и спящей снится, что она понимает. «Давайте, леди и джентльмены», — говорит кто-то, — «по порядку и по инструкции».